центре внимания судебный процесс по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Бывший высокий чиновник обвиняется в убийстве с особой жестокостью и истязании своей супруги Салтанат Нукеновой. За ходом судебного процесса следит вся страна. Одни посылают проклятие в адрес подсудимого, другие же считают, что женщина сама провоцировала мужчину. Специально для информбюро КИЗ психотерапевт и психиатр Арай Альгожина проанализировала поведение подсудимого. Арай, на какие детали вы обращаете внимание в первую очередь на этом судебном процессе?
Какие детали меня насторожили, да, в первую очередь? Первое — это о том, как человек может говорить о другом человеке, да, то есть он использует свою только те факты, которые не может доказать никто. То есть все факты, о которых он говорит, там нет свидетелей. Никто не может никак подтвердить, либо это свидетели из числа близких родственников, да, то есть как мы знаем, что близкие родственники, супруг, супруга, мать, даже по уголовно-процессуальному, по уголовному праву, они не могут за какие-то правонарушения, если они об этом не сообщили, они как-то от уголовной ответственности освобождаются. Да? То есть те факты, о которых он сообщает, не может не подтвердить никто другой. Те люди, которые могут сообщить какие-то другие факты, они очень так обтекаемо отвечают. Да, то есть те люди, которые были свидетелями. Второй пункт, который меня насторожил, это даже оценивая ретроспективно свои отношения с любимой женщиной, человек не говорит ничего приятного, ни одного приятного слова. Только этот человек плохой, он наносил мне какие-то страдания, да, и только то, что она во всем виновата. И если послушать его слова, она меня провоцировала, она была психически нестабильной. То есть вся ответственность переложена на человека, который не может нам никак сообщить свое мнение. Вся ответственность переложена на человека. И в целом, да, суть повествования в том, что все виноваты, а я такой, да. То есть человек не несет ответственности за свои действия, критически не оценивает свою участность или безучастность, да, в каком-то процессе. И это на любой вопрос. Любое повествование заканчивается его отсутствием ответственности, его в данном вопросе. То есть это что касается их жизни, что касается его взаимоотношений с другими людьми, да, то есть то, что касается непосредственно тех вопросов, которые относятся к истязанию и к убийству, да, то есть человек свою ответственность не признает в полной мере вообще ни за какие действия. Всегда виноват у него кто-то. Меня волнуют также моменты заботы, да, то есть в скобочках, да, назову эту заботу. То, что он преподносит под маской заботы, это странные для меня, как для психиатра, вещи. Во-первых, да, это звонок знакомому психиатру, который порекомендовал какой-то препарат, якобы безрецептурный. Что забота, да? Что такое здоровье? Что такое психическое здоровье? Если ее состояние было не таким, что ее можно забрать, то настоящая забота, критерий заботы, это отвести к специалисту или обратиться вместе к специалисту. Это во-первых. Во-вторых, врач-психиатр без личного осмотра, без того, что убедиться вообще, есть ли этот человек, существует ли он, может, действительно ли этот человек испытывает эти жалобы, не должен даже слушать того человека, не то что рекомендовать какие-то препараты. Да? Невозможно даже обычный врач, даже педиатр, будь то терапевт, не видя человека, ой, купите такой-то препарат, это неэтично. Во-вторых, меня как психиатра задело опять-таки, вот опять же этот момент с психиатром, когда они выезжали с Павлодара в Астану, да, вопросы этики. Это была не консультация, это не было никак задокументировано. Как обращался обвиняемый к психиатру? Действительно ли он сказал, что проблема у его жены, или он рассказал, что это его проблемы? Мы не знаем. Опять-таки, весь рассказ построен на том, без доказательности, да, нет фактов, нет доказательной базы. И поэтому это очень тяжело. Препарат, который он называет безрецептурным, на самом деле рецептурный препарат. В психиатрии не существует понятия просто успокоительные. Да? У нас каждый препарат имеет действие на психику.
Удается ли подсудимому и его близким изменить сложившееся общественное мнение о нем с минуса на плюс?
Давайте на этот вопрос будем вот так рассуждать более глобально. Да? На любой вопрос есть те, кто за, есть те, кто против, и есть люди сомневающиеся. Да? Если на три разделить. Вот мы возьмем людей, которые за этого человека. Да? Они из любого его слова будут фрагменты выделять для того, чтобы оставаться, быть за этого человека. Те, кто против, будут искать подтверждение своего мнения и тоже будут, да, вот как-то аргументировать этими фактами. Вот он говорит так, поэтому вот я против, да, него. А есть сомневающиеся люди. Перевесили они, как бы, или они стали за него, или они стали против него. Здесь однозначно сказать нельзя, потому что это зависит от контента, который они потребляют, да, это зависит от окружения, от их жизненного опыта. В этом аспекте я не могу отметить, удается им или нет, но я вижу большую информационную борьбу за честь и достоинство уже умершей, убитой Толтанат. Да? То есть сейчас люди объединяются для того, чтобы хотя бы не порочили ее честь посмертно, да, то есть потому что это не является никаким объяснением преступного поведения, преступного намерения. А так за всех ответить я, конечно, к сожалению, на данный момент не могу, это будет непрофессионально и неэтично. То есть для этого нужно спрашивать большое количество и общество в целом, удается или нет. И если мы смотрим весь этот судебный процесс, то в большинстве случаев мнение о его личности может складываться в негативную сторону. Почему? Потому что к нему есть, по его показаниям, некоторые пункты вопросов. Первое — это попытка вождения в нетрезвом виде. Почему он, еле стоя на ногах, идет садиться за руль? Что это? Вседозволенность, да? Опять-таки, не готов нести полную ответственность за свои действия, да? Поэтому садится за руль. Второе, да, вопрос к его критическому мышлению, когда он в какой-то момент не звонит врачам, а звонит ясновидящим, да, и вот это оправдание, что я не позвонил брату, потому что у нас будет поножовщина. Два составляющих этого предложения между собой не в прямой логике. И третье — это то, что он скрывает свой официальный доход, да, то есть это уже к нему сколько вопросов от общества, да, то есть он говорит, у меня официальный доход 1 миллион, а так у меня доход от 8 до 15 миллионов. И здесь опять-таки очень много вопросов. Если ты не числишься, каким образом ты получаешь доход, каким образом у вас касса работает, да, в этом ресторане, каким образом твой брат может с счета ресторана перечислять деньги напрямую в Салтанат. И здесь опять-таки вот эти пункты, которые он говорит, общественное мнение о нем портят, потому что это незаконно, это говорит о том, что у него есть вседозволенность, что он понимает, что ответственность он за это не понесет никакую.
Хотелось бы узнать вот ваше мнение с точки зрения вот как профессионала, лжет ли подсудимый?
Есть ложь. Ложь — это когда человек говорит заведомо неправду. Есть сокрытие, да? Когда человек частично что-то говорит, правду, но большую часть правды он скрывает. Также есть манипуляция, да? Когда человек, опять-таки, какими-то фактами только говорит для того, чтобы вызвать резонанс. То есть и есть искажение информации. И в его словах видно и искажение, и сокрытие, и манипуляция, и ложь тоже есть. Почему мы можем говорить о сокрытии информации? Да? То есть он нам дает только частично то, что выгодно ему. Это и есть также манипуляция. Искажение информации — это уже те вопросы, которые задают ему разные стороны. Да? Суд задает вопросы, сторона обвинения, адвокаты, да, сторона обвинения. Его же адвокаты задают вопросы, и он в них начинает уже путаться. Mm-hmm. То есть на последнем заседании было такое, что то, что он говорил в предыдущем дне, ему об этом напоминали, а он уже не мог свой ответ построить на прошлых доводах. И получается, из этого он или искажает информацию, или лжет. То есть конкретно сказать, лжет он или нет, нам так нельзя. Но из его действий можно сделать выводы, что разные инструменты манипуляции он использует.
А вот по каким признакам можно понять, что человек не просто лжет, а прописывает свои поступки именно жертве?
Очень хороший вопрос, на него есть ответ из нескольких пунктов. То есть мы сейчас говорим о том, когда зеркалит, да, человек, то есть манипулятор, когда зеркалит свои поступки и приписывает их жертве. Первое, да, они постоянно отрицают ответственность за собственные действия и ошибки. Они перекладывают вину на других. То есть у него часто, да, в показаниях есть такое, что она сама на меня кидалась, она вот доводила, я ей давал все возможности спать, да, там отдыхать, ей не надо было готовить, а она не могла меня встретить, да, то есть вот это вот вся ответственность была на ней за его психическое состояние, за его психическую неуравновешенность, всю ответственность он отдает в руки ее поведения. Он искажает и пересказывает факты таким образом, чтобы сделать себя жертвой, да, или сделать себя пострадавшим. Есть какая-то ситуация, и он рассказывает эту ситуацию только со своей стороны и только те моменты, где он пострадал. Полную картину он не дает. Если полная картина — это 100%, получается, он знает только 50% полной картины свою, и из этих 50 нам еще дает выжимку только, где он жертва. Сколько это процентов? Но мы не знаем все 100. Они используют приемы такие, как обвинения, угрозы, да, шантаж. Здесь мы можем тоже заметить такую закономерность, что когда ему задавал вопросы второй прокурор, он и пытался вывести, да, вот это «Вы хотите, чтобы я признался?» То есть это уже он вопросом на вопрос отвечает, и вот это вот можно демонстративно-шантажное поведение, да? Вы хотите, чтобы я признался о том, что у меня были попытки суицида? Хотя ему был задан вопрос, он уходит от вопроса вопросами. То есть это тоже может говорить о том, что он в этот момент пытается что-то придумать, тянет время, чтобы отзеркалить, да? Они меняют свою историю, то есть они всю историю, всю повествование длинной цепочкой ведут только так, чтобы получить свою выгоду.
Можно ли предполагать о том, что человек страдает такими расстройствами, как психопатия или социопатия?
И для того, чтобы составлять психологический портрет, нужно более детальное погружение и общение. То есть он должен быть у меня на глазах как минимум долгое продолжительное время, чтобы я каждый день могла его видеть, да? Поэтому из того, что он нам преподносит, я не могу давать какие-то профессиональные характеристики, потому что мы тоже должны понимать, что суд присяжных был запрошен им, у него было время для подготовки своего выступления, да, так скажем, своих показаний, и поэтому какая часть его личности сейчас с нами разговаривает, это тоже сказать сложно, и поэтому давать какие-то характеристики я не могу.
Можно ли предполагать о том, что человек страдает такими расстройствами, как психопатия или социопатия?
Нет, совершенно нет. Это непрофессионально так говорить. И те, кто дают такие заключения уже в интернете ему, это тоже непрофессионально, потому что для этого нужно длительное наблюдение. Не менее 1 года для того, чтобы выставить какую-то психопатию, это расстройство личности. Расстройства личности, они могут в какой-то момент жизни быть, а потом длительно уходить, да, там, в более-менее нормальное состояние. И поэтому нам нужно год как минимум наблюдать человека длительно, чтобы говорить о каком-то его состоянии.
Расскажите, пожалуйста, как не поддаваться этим психологическим приемам, не впадать в роль жертвы? Можно ли как-то научиться противостоять этому?
Первый пункт — это психообразование. Это нужно, чтобы знать основные тактики. Это тактики манипуляций, тактики угрозы, да, что такое шантаж, чтобы уметь это идентифицировать, да. То есть мы должны это знать. Мы должны знать врага в лицо, да. Второе. Вообще в своей жизни постараться сделать так, чтобы ваше состояние психики было спокойным, чтобы был вообще здравый смысл, чтобы вы сами не находились в таких качелях, да? Потому что наши эмоциональные реакции могут подталкивать, да, манипулятора к дальнейшему манипулированию. Он нас уже изучил, его тактика действий построена на том, что вы вот так реагируете, и он ждет от вас каких-то реакций, зная, что он сможет тогда получить свое. Третий пункт — это не давайте переиначивать свои слова. Не давайте другому человеку ломать логику вашего повествования. Например, простой пример. Парень говорит, какие у тебя планы на завтра? Девушка говорит, никаких планов нету. Парень говорит, может быть, в кино пойдем? Она говорит, не знаю. Парень говорит, ну что думать, у тебя же завтра нет дел. То есть она не говорила, что нет дел. Она сказала, не знает, какие планы. Потому что, возможно, ее планы зависят от мамы в том числе, да? Или от того, как уроки закончатся. Или, возможно, она доктор, и ее планы зависят от тяжести клинического случая, который будет последним на дежурстве, да? Она не может еще на завтра что-то спланировать по каким-то обстоятельствам. А парень уже говорит, у тебя нет завтра никаких дел. И она уже такая, так, у меня завтра нет никаких дел. Да, действительно. Да? Уже начинает сомневаться. Он начинает переиначивать ваши фразы или ваше поведение. Если вы человека на этом ловите, не позволяйте человеку. Я так не говорила. Я сказала, что у меня на завтра планов нет, но они могут поменяться. За этим стоит уже следующий пункт – это умение отстаивать свои личные границы, которые, к сожалению, не у всех есть. И в каких-то вопросах внушали, кто такой воспитанный человек, что нельзя так разговаривать с мужчинами, нельзя так разговаривать со взрослыми, да, ну или еще какие-то пункты из нашего воспитания, не всегда дают нам отстаивать свои личные границы. Но здесь это все решаемо, этому можно обучиться. Навыку отстаивания личных границ. Главное не переходить чужие границы тогда. Нужно понимать, да, что токсичные отношения, они не всегда токсичные, да? Они изначально очень-очень романтичные. Тогда получается, чтобы отстаивать свои личные границы, здесь нужно уметь говорить «нет». Да? «Нет, я сегодня не могу встретиться». «Нет, не звони мне по ночам, я сплю». «Нет, я не обязана тебе оправдываться перед тобой, да, что я делала ночью, если я спала». «Да, я действительно не слышала, да, ну, те моменты. Откуда начинается абьюз, да, контроль, то есть отстаивать свои границы в том, чтобы не контролировал, да, этот человек.
А как не попасть в абьюзивные отношения?
Вообще для того, чтобы не попадать в какие-то абьюзивные отношения, один из маленьких небольших советов – это обеспечить себе достаточную занятость, да, чтобы у женщины были интересы. Ну, мы сейчас про женщин говорим, да, чтобы у нее были свои какие-то планы, да. Когда человек чаще всего поддается на крючок манипулятора, да, когда у него есть небольшой кусок времени, и человек этим временем завладевает, а потом завладевает всем временем, да. И здесь, если вы четко знаете свои планы, то вы четко знаете, какое время вы можете уделить этому человеку. Если у вас есть план завтра в 8 утра встать на работу, наверняка вы не будете до 4 часов вечера, до 4 часов ночи, да, что-то выяснять. Вы включаете телефон, ставите на беззвучный, извини, да, и это уже ваша граница. То есть ваши интересы, чем больше у вас интересов, это все ваши границы. У меня там какие-то дела здесь, это расширяет ваш кругозор, вы знаете больше людей, да, в случае чего вы к большему количеству людей сможете обратиться за помощью, найти поддержку и видеть опыт большего количества людей, чем маленькое окружение семьи.
Можно ли исправить поведение агрессора?
Давайте сейчас смотреть правде в глаза. В нашем обществе, если абьюзер является тираном, манипулятором, избивает свою жену, с ним ничего плохого в обществе не случится. Он не потеряет работу, он не потеряет должность. А еще что лучше? В этот раз я могу еще и ударить кого-то, и еще быстрее мне жена кушать приготовить. И еще вообще все будут на цыпочках ходить. И еще я все буду получать через физическую силу. Абьюзер может поменяться только тогда, если ему не давать условий быть таким.
Угу.
Да? То есть если в его жизни произойдет катастрофа от того, что все узнают, что он такой.
Угу.
На работу его не возьмут. От него друзья отвернутся. Семья его отвернется от него. С ним никто не будет за руку здороваться. Его никто не будет звать. Если у него будут вот такие какие-то действительно проблемы начнутся от того, что он совершает плохие действия, тогда он может поменяться. Но вот эти проблемы должны быть в рамках его ценностей. Что для него ценно? Да, допустим, финансы для него ценны, тогда его должно ударить по финансам, чтобы у него что-то щелкнуло.
Угу.
И поэтому и говорится, что наше общество должно быть с нулевой терпимостью, да, к насилию.
И такой вопрос, вот просто интересно, у меня к этому, конечно, совершенно другое отношение. Почему вот люди часто задают этот вопрос, почему она не ушла?
Почему она не ушла? А где вы гарантируете, что она могла уйти безопасно? Первый пункт. Второй пункт. Манипуляторы всегда твои обещания выполняют. Негативные обещания выполняют. Закрой свой рот, или я тебе сейчас врежу, да? Закрой свой рот, или я тебе сейчас до волоса отпускаю, да? Если ты это не сделаешь, я сделаю то. Он свои обещания выполняет по полной программе. И когда он говорит, если ты уйдешь, я тебя убью, и твоих там родственников, и т.д. и т.п., она верит и боится. Следующий пункт. Некоторые говорят, почему она не ушла, не убежала, да, там, куда-либо, да. Стоит тоже понимать, что мы не знаем логику ее суждений, да. До сих пор неизвестно, она с ним жила в тот момент, или она где-то жила, или она там осталась, чтобы хотя бы быть под камерами, да. Ну вот, потому что если бы она уехала домой, уехала с ним, может быть, вообще тогда было бы хуже, да. Мы не можем сидеть и говорить, ой, сама виновата, почему она не ушла. Вы не знаете, вы не были в таких отношениях. Это отношения, когда подавляют волю твою. Тем более, когда, если ее действительно много разбили в отношениях, мы же не знаем, как был поврежден ее мозг, сколько у нее было сил. А может быть, дома стояли камеры. Мы же этого ничего не знаем. Может быть, он настолько контролировал ее жизнь, тем более, если геолокация стоит, да? Тем более, если прослеживает он ее телефон, проверяет счета, да? Мы же не знаем, почему она не могла уйти. Даже мы не знаем, точно ли она отвечала на сообщения подруг. У каждого человека есть свой личный опыт жизни, у каждого человека есть свои мысли, которые так или иначе предопределяют его действия. Какие были мысли в ее момент, мы не знаем. И мы не знаем, как, в каких жизненных ситуациях можем оказаться мы сами и как мы поступим в тот или иной момент. Сейчас модно говорить, что жертва сама выбирает манипулятора, а манипулятор всегда выбирает жертву, но это не совсем так, потому что если посмотреть по психиатрии, то человек, который, допустим, злоупотребляет алкоголем, а который злоупотребляет наркотическими веществами, он становится агрессором постепенно. То есть человек, который перенес какие-то травмы, инсульты, попадал в ДТП, он тоже какую-то часть времени мог быть нормальным, здоровым человеком, а потом стал эмоционально нестабильным, да, и потом вот его какие-то вот эти качества проявились вследствие повреждения мозга, да, вследствие повреждения психики. Мы не знаем, в каких жизненных обстоятельствах мы можем сами столкнуться, сложиться и говорить, я бы так сделала, я бы так, она сама виновата. Мы не имеем никакого этического, морального, человеческого права вообще осуждать кого-то.
Еще же есть такое распространенное мнение, что вот если ты сильный человек, то ты никогда не попадешь в эти отношения абьюзивные, то есть ты сразу из них выйдешь. Это тоже своего рода миф, да, я так понимаю? То есть любой человек может попасть в такие очень деструктивные отношения.
Это да, это неправда, потому что, смотрите, я вам расскажу про простой случай, который может быть очень распространенным. Смотрите, девушка переезжает в другой город, допустим, она студентка. У нее куча вопросов. У нее много свободного времени, потому что она только обустраивает свой быт. И в этот момент появляется принц на белом коне, местный мужчина, который ей показывает город, решает ее проблемы, и все так быстро происходит. Ну что, она прям такая слабая личность, что ли? Нет. Она сделала много достижений в своей жизни, поступила в другой город, училась. Она сильная личность по каким-то определенным параметрам. Просто она в какой-то жизненный момент стала уязвимой. У нее нет поддержки, нет родственников в этом городе, у нее нет знаний этого города. Она не знает, какие преподаватели в университете. И вот он, рыцарь на белом коне, помогает ей, договаривается там по учебе, показывает, где университет, с учебы встречает. Быстро все заворачивается, они начинают жить вместе, чтобы она не страдала в общежитии, там, где воняет, да? Здесь же в чем дело? Подкупают заботой, да?
Заботой. Эта забота, она же идет изначально, да? То есть как
да.
Период, а потом начинается это. Эта забота может длиться там месяц, пару месяцев от силы, и дальше уже идет как бы абьюз.
Да, потому что даже если вы женщина с холодным сердцем, какие-то поступки же тоже могут растопить. Никогда мужчина не носил вам пакеты, да, а тут вот только внимание, заботы, и ваша самооценка начинает расцветать рядом с ним, да. То есть даже если у вас здоровая самооценка, и вы привыкли к такому отношению, наоборот, вы вообще считаете это как норму? Как вы тогда можете быть такой? Ну, если мы берем женщину со стабильной, да, самооценкой, которая самоуверенная, которая привыкла к хорошему отношению к себе, и она получает это хорошее отношение. Почему она здесь должна подвох искать, если это норма, к которой она привыкла?
Возникает такой вопрос, насколько реально жертвам абьюзивных отношений просто взять и уйти? Многие могут считать, что это решение можно принять легко и просто. Что, на ваш взгляд, мешает жертве выйти из таких отношений?
В первую очередь, это всегда страх, независимо от возраста. Смотрите, возьмем девочку 18 лет, которая, допустим, забеременела, потом он ее заставил сделать аборт, потом он ее бил, потом, когда она пытается убежать от него, уйти, она... ей 18 лет, она только уехала в другой город, да, допустим, студентка, он скажет, я позвоню твоим родителям, скажу, что ты делала аборт, а ты будешь грязная, нечистая, тебя никто замуж не возьмет. Вот. Страх. Страх быть плохой. Страх быть отвергнутой. Она вот это все. И только если она знает, что кто-то есть, то все равно ее такой любой примет, хоть один человек в этом мире, она сможет найти в себе силы уйти. А если все ее окружение, вся ее родовая система, да, родственники, одногруппники, все такого же мнения, что это действительно стыд, позор, что вот так нельзя делать, она не уйдет.
Вот поэтому... вы говорите, что чтобы легко выйти из таких отношений, должен быть какой-то человек, который будет поддерживать, да, будет со стороны видеть.
Да.
Что вообще, что происходит на самом деле, и то есть давать какую-то объективную картину, да? Ну вот, к примеру, со случаем Салтанат, это был брат, да? Но даже несмотря на все его просьбы уйти, она-то осталась в этих отношениях. Что вы думаете по этому?
У нее была своя правда. У нее была своя правда, почему она так поступает. У нее были свои причины там оставаться, свои страхи. За нее говорить, почему она не ушла, я не могу, но я точно могу сказать, что в ее голове, значит, это был самый правильный вариант на данный момент не уходить. Это не говорит о том, что она не хотела уйти в будущем. Это не говорит о том, что она не хотела прекращать эти отношения. Да? Это говорит о том, что в тот момент, когда она предпринимала какие-то действия, в ее голове это казалось самым правильным решением. Если бы она знала, что именно она в этот злополучный день может погибнуть, она бы, возможно, эти действия не предпринимала, да? Но, как говорится, если бы, да бы мешает, мы не знаем никогда. Никто бы специально себе во вред ничего не делал.
Как вы считаете, какие главные уроки мы можем извлечь из этого случая и какие проблемы общества он поднимает на поверхность?
Единственное, что мы можем сделать на данный момент, это сделать для себя выводы, взять для себя эту новость, понять, какие еще проблемы нашего государства вскрыты через данный кейс, потому что много о чем еще можно говорить через этот кейс, да? И поэтому взять это как большой урок, потому что умный учится на чужих ошибках. И поэтому, если просто кто-то хочет поболтать, то не советую осуждать, ставить какие-то свои оценки, потому что это лишь на ваш эмоциональный фон влияет. И здесь тоже такой момент, если углубляться в это все, что мы не знаем, мы не застрахованы ни от чего в этой жизни, поэтому просто сплетничать не советую. Советую всем делать свою работу качественно, знать свои должностные обязанности, знать свои права, укрепить свои какие-то семейные связи, да, дружеские связи, чтобы у вас всегда была опора в этой жизни. Вот и все. Нести ответственность, да, за все свои слова и поступки.